просто тоже трудовик не всегда будет знать все права медицинских работников. Я же высмеивала прообразы некоторых врачей, прообразы пациентов. Кто-то, видимо, видел себя в них. Одна из сотрудниц фонда социального страхования сказала, что у вас там за юрист, дурак такой? Ничего вы не получите у нас.
Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. Гости подкаста – практикующие юристы. И мы верим только фактам.
Привет-привет! С вами Оксана Остапенко, и это подкаст «Терапия правом». Прежде чем представить сегодняшнюю гостью, я вам напомню, что не забывайте, пожалуйста, делиться в социальных сетях новыми выпусками подкаста «Терапия правом». Ну, а я с огромным удовольствием представляю сегодняшнюю гостью. У меня сегодня медицинский адвокат Юлия Казанцева, Новосибирск. Юля, добрый день.
Добрый день. Да, спасибо за приглашение. Для меня это новый опыт. Первый раз я участвую в подкасте. Ну, я думаю, что будет интересно.
Каждый выпуск состоит из трех таких глобальных частей. Первая часть – это блиц-вопросы. Для того, чтобы наши слушатели за короткое время лучше узнали гостя. Вторая часть – это проекты, которые ведет юрист. Это юридические проекты или околоюридические проекты. И третий блок – это кейсы из практики. Ну, тогда приступим к блиц-вопросам. Юля, какой институт закончили?
Томский государственный университет, Новосибирский юридический факультет.
Сколько лет в профессии?
Уже больше 22 лет в профессии.
Ого, класс! А тему дипломной работы помните?
Да, помню. Организованная группа как форма соучастия в преступлении.
О, понятно. А хотелось ли уйти вот за 22 года юридической практики из юриспруденции?
Да, хотелось. Были, потому что тоже и взлеты, и падения, и хотелось уйти из профессии. Не знаю, куда глаза глядят, наверное. Но у меня был такой опыт, что я сначала занималась уголовными делами, разочаровалась в этом очень сильно и перешла в гражданские дела. То есть, ну вот таким образом, да, поменяла структуру, наверное, своей работы. И, наверное, это было спасением, чтобы я не ушла из профессии вообще.
А какая сейчас любимая отрасль права? Это, наверное, из моих уст прозвучит как глупый вопрос, да, медицинскому адвокату. Какая любимая отрасль права?
Да, люблю медицинское право, действительно. Хотя всегда, в принципе, люблю и уголовное право тоже. Хотя сейчас, ну, реже этим занимаюсь, но тоже присутствует это в практике, потому что и трагедийные преступления, и со стороны потерпевших, и со стороны врачей представляю интересы. Поэтому тоже работаю в этом направлении.
Я наблюдаю за вашими постами, за вашими сторис. А вы наконец-то созрели создать курс по медицинскому праву.
Да, это сегодня правда? Вот хотела как раз, наверное, сейчас мы с вами закончим, и я свой бесплатный вебинар сначала анонсирую, ну и думаю, что буквально через, наверное, недельки три этот курс выйдет. На самом деле я уже давно планировала этот курс, несколько раз садилась, чтобы его сделать. Ну, вот тут наконец-то решилась.
Да, что сподвигло? Это большое обращение, ну, наших коллег, которым необходимо такой вот серьезный подход в этой отрасли, у кого-то именно у практика перенять опыт. Или у вас просто, ну, как бы личное собственное желание поделиться информацией?
Ну, здесь, наверное, все-таки два направления. Мое желание было, но все-таки большую роль сыграли, наверное, запросы коллег наших, которые хотели бы, чтобы я поделилась своим опытом, потому что я не теоретик, и на самом деле у нас пока что нету в онлайне такого курса именно в этой сфере. Я думаю, что для меня это будет интересный опыт и для коллег тоже.
Сейчас, знаете, как мне кажется, есть некоторые такие, ну, а-ля популярные направления в юриспруденции, да, которые почему-то все думают, что они там супер-мега денежные. Это интеллектуальная собственность, медицинское право, не знаю, что там еще, но медиация сейчас прям бьет все. правда, не знаю, насколько это денежно, но все равно. Смотрю, что многие юристы тоже начинают себя там как профилировать, да, специализировать на медицинском праве, но тот опыт, который есть у вас, да, вы отметили, да, что вы, получается, с разных сторон изучаете это направление и со стороны пациентов, и со стороны медицинского персонала. Это очень круто. Такой всеобъемлющий взгляд.
Ну, все-таки больше я специализируюсь на определенной категории дел. Но в силу того, что у меня есть блок, и, ну, я считаю, для юриста не совсем маленький, такого среднего размера. Конечно, я не блогер-миллионник, но, тем не менее, запросы приходят с разных сторон, то есть такого, знаете, широкого, скажем, профиля. Хотя я больше все-таки за узкую специализацию, и в медицинском праве на самом деле большие возможности, потому что нишеваться и в самом медицинском праве еще можно. Уже, я думаю, что это будет востребовано, потому что, ну, в широком плане быть специалистом в медицинском праве тоже не всегда получается. Очень много запросов, например, от медицинских работников по трудовым правам. То есть вот одна из ниш, то есть где можно работать, потому что я такие вопросы не беру, я не специалист по трудовому праву, а в медицине это, ну, такое специализированное надо, то есть просто тоже трудовик не всегда будет знать все права медицинских работников, то есть это вот, если появится такой специалист, который будет узконаправленно работать по трудовым спорам с медицинскими работниками, я думаю, что тоже будет очень востребован.
Юля, очень интересен ваш проект, который вы ведете, который вы создали и ведете, называется «Центр правовой помощи медицинским работникам». Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея создать такой центр?
Этот центр возник в самом начале нашей пандемии. Мне показалось, что как раз медицинские работники в тот период времени были самыми незащищенными. Ну, если помните, да, начало весны, когда не было масок, не было, ну, респираторов у медицинских работников. И возникла идея, то есть помогать им на бескорыстной основе, потому что вирус этот был еще неизвестен, медицинских работников не было, защитников, так скажем. Так он и возник. В него вошли несколько юристов, тоже со всей нашей страны. Там у нас 9 человек, в принципе, было. То где-то до лета проработали.
И с какими вопросами обращались медицинские работники? Это же не только врачи, да, там медсестры, фельдшеры, да, которые на скорой помощи работают.
Да, да, и водители скорой помощи, то есть медицинский персонал, который у нас непосредственно и участвовал в лечении коронавирусных больных, и первичное звено тоже, соответственно. Вопросы были и по защите прав медицинских работников, как в том числе и трудовых. Студенты медицинских вузов обращались, когда стал вопрос о привлечении их в стационары ковидные на практику, когда не хватало у нас персонала. По средствам защиты вопросы были, когда не было, как добиться, чтобы выдали. Ну и основной блок вопросов – это дополнительные выплаты медицинским работникам, которые участвовали в лечении коронавирусных больных, и профессиональные заболевания. Ну, до сегодняшнего дня, в принципе, и медицинские работники, и родственники медицинских работников обращаются за помощью.
То есть это было некое такое онлайн-пространство, или вы именно создали у себя вот ну, в регионе, где вы сейчас работаете?
Нет, это было онлайн-пространство, телеграм-канал был создан, я еще раз говорю, у нас вошло туда около 9 юристов, которые работают в сфере медицины. Медицинского права. Вот, мы консультировали медицинских работников.
А какие планы по развитию? Или вы пока этот проект приостановили? То есть, вот, получается, вы сказали, что до лета, да? То есть, всю весну, все лето вы работали.
Проект приостановился, потому что, ну, самостоятельно одной, конечно, невозможно было, да, это делать. Все вошли в обычный режим работы, так скажем, потому что одно дело, когда мы сидели все на карантине, и было время свободное у юристов для того, чтобы... Потому что это бесплатно же все было, да?
Вести дела пробона, да.
Естественно, сейчас, когда вошли все в свой ритм, это проблематично. Я беру некоторые дела пробона, так и продолжаю продолжаю вести, это и относится к пациентам, и к медицинским работникам. Но, естественно, это не может быть на постоянной основе, потому что ну, у меня тоже семья.
А вообще большой отклик был? Люди ну, обращались, это же там, не одно, не два обращения. То есть мне просто интересны масштабы ну, бедствия. Я понимаю, что мы тут как бы все наблюдаем и вживую доходим по улице, понимаем, что происходит, и болеем даже. Я сегодня ходила в поликлинику на там, восстановительные процедуры для легких, и просто целая толпа на прививку. Много обращений было?
Да, первый месяц работы там было более 100 обращений у нас, ну это прям, которые в работе были.
На 9 юристов, да, там такой, я бы сказала, уже даже шквал, да, обращений. Ну это же не просто там ответить... Да, вам положены выплаты, да, все.
Нет, ответы, конечно, не такие были. Мы в основном готовили информационные такие посты для, со ссылками на нормативные акты для таких работников. Некоторые, то есть, собирали, ну, вот, блоками, да, кому-то индивидуально помогали, потому что ну, ситуации были там разные.
Мне вот, ну, как бы с точки зрения не только юриста, но, допустим, там, руководителя проекта интересно, каким образом подбирали себе в команду вот на Центр правовой помощи медработникам своих коллег, с кем пришлось работать. Жесткий отбор был?
Нет, это был подбор экспертов, желающих, кто... Я у себя в блоге разместила информацию, кто хочет пробоно поработать бесплатно для медицинских работников, чтобы обратились ко мне. Большое количество обратилось юристов. Ну, вот я выбирала все-таки тех, кто у кого-то хоть какой-то был опыт работы в медицинском праве. В принципе, вот этим костяком мы и работали. У нас там был и страховой компании юрист, фонда обязательного медицинского страхования. Ну, вот как-то мы так сработались. Не все были активны, конечно, но...
А, например, вот на курс по медицинскому праву вы всех будете брать или тоже должна быть какая-то база у юриста, который пойдет на курс?
Ну, главное, чтобы это был юрист, потому что ко мне же обращаются сейчас не только юристы о проведении такого курса, но и сами медицинские работники. Ну, вот первоначально все-таки решила сделать для юристов больше как, наверное, новая профессия. Думаю, что здесь могут быть и новички, потому что база будет даваться общая для всех. И те, кто работают уже в профессии, потому что, ну, мне действительно есть чем поделиться, будет интересно. Ну, и новичкам, которые приходят в профессию, ведь можно же сразу начать и после института работать по этой специальности. Здесь, я думаю, что ограничений нету.
Да, это интересно, потому что, например, ну, я с медицинским, ну, как бы, не знаю, как можно сказать, правом или нет, сталкивалась только из своей специализации. То есть я специализируюсь на корпоративном праве, соответственно, инвестициям. И вот у меня несколько клиентов были именно по оформлению партнерских отношений, инвестированию в создание медицинских организаций. Вот как бы у меня вот так вот я сталкивалась с этим. А именно вот сопровождение деятельности я, конечно, не сталкивалась, поэтому и спрашиваю, какая база должна быть у юриста, который пойдет к вам на курс.
Ну, я буду рассказывать о многих сферах, да, в медицинском праве и праве, в том числе, если это корпоративный юрист, здесь, я думаю, что тоже можно будет чему-то у меня поучиться, потому что будет блок как раз составления юридических документов для медицинских клиник, то есть я такой блок планируем, потому что даже те юристы, которые у нас иногда работают в медицинских организациях, не всегда даже знают некоторые вещи, которые знаю я. Потому что я работаю с пациентами, и у меня, я медицинскую документацию когда готовлю, у меня всегда исходит из тех прав, которые у нас закреплены законодательством для пациентов. И я знаю судебную практику, как у нас суды к тому или иному положению закона относятся, и что нужно включить, например, да, в меддокументацию, чтобы либо суд не проиграть, либо надзорные органы, чтобы не наказали.
Интересный образ у вас Флюры Даутовны. Это просто огнище. Откуда она?
На самом деле у меня там несколько образов таких есть. Это и Флюра Даутовна, есть у меня коуч для врачей, были различные пациенты. Началось все довольно-таки давно, уже года 4, наверное, назад у меня в Инстаграме. Сначала я делала образы пациентов и образы врачей. Ну и вот как-то образ Флюры Даутовны, он почему-то полюбился моим подписчикам. И поэтому я его использую более часто. Вот сейчас у меня там еще врач-косметолог появился такой из секты лжекосметологов. Это многие образы появились, наверное, из-за моей нереализованности какой-то в театральной сфере. Потому что я с детства хотела быть актрисой. Вот сейчас у меня такая возможность сложилась в пазлы, да, и я могу реализоваться себя вот в этом направлении.
Вот тогда на вопрос в первой части, где блиц-вопросы были, куда хотели уйти из профессии, можно сказать, в актерство.
Я могла бы пойти еще, когда перед институтом, не всегда мои преподаватели по там, русскому языку, литературе говорили, что Юля, тебе нужно идти вот, в театральный. Но 90-е годы, это бедные актеры очень сильно нищенствовали, и поэтому выбор все-таки пал на профессию, которая на тот период времени приносила деньги. То есть я изначально именно хотела быть адвокатом, то есть не где-то там в структурах государственных работать, юристом в корпорации, а всегда хотела быть адвокатом. В принципе, практически сразу после института я и реализовала это, потому что я поступила в адвокатуру на следующий год после института.
Вернемся к образу Флюры Даутовны. Ну или вообще вот к образам героев. Я просто смотрю, что они как бы, ну, вроде как юриспруденция, да, юрист — это очень, типа, серьезная профессия. А вот такой вот, ну, а-ля стёб в блоге у юриста, тем более адвоката, это, ну, может быть, кто-то предвзято к этому относится. Как вообще, откуда родилась эта смелость? Я, например, вот, ну, не могу через себя как-то не то что переступить. Ну, то ли у меня фантазии не хватает, что-то такое интересное придумать. Не было ли вот каких-то хейтеров на эти образы, или все восприняли это на ура?
Ну, почему первоначально были хейтеры? Потому что я же высмеивала прообразы некоторых врачей, прообразы пациентов. Кто-то, видимо, видел себя в них. И поэтому, да, первоначально... У меня вообще было первоначально очень много хейтеров, так скажем, прямо. Особенно со стороны врачебного сообщества. Именно я много банила колких комментаторов, потому что я к критике отношусь очень болезненно, так скажем. Сейчас у меня довольно-таки доброжелательные подписчики. Многие со мной уже несколько лет, кто-то там даже с начала блока, поэтому, мне кажется, у меня такой добрый блок, и редко-редко, когда появляются какие-то хейтеры, но это такие подписчики, даже, скорее всего, даже не мои подписчики, которые зашли чисто случайно ко мне на страницу. Я всегда с улыбкой даже на хейтеров отношусь, многие думают, что я, когда публикую какие-то вот такие хейтерские высказывания, что я с горечью или с обидой, на самом деле нет, это, ну, для меня, может быть, определенный такой стёб. То есть я всегда стараюсь с улыбкой на все смотреть, и все ситуации стараюсь переживать через смех, так скажем.
А по охватам видео или вот посты, ну, видео, да, которые вы делаете в прообразах, они больше по охватам получаются, чем, например, какие-то экспертные?
Да, они больше по охватам получаются. То есть если мы берем прямой эфир, например, экспертные, такие вайны, скажем, да, то есть у них охваты больше. Вот у меня последний вайн был про клинику пластической хирургии. Там около 18 тысяч просмотров. Хотя среднее количество просмотров у меня, ну, где-то 3-4 тысячи, вот так.
Понятно. То есть все-таки Инстаграм — это про фан, типа про развлечение.
Ну и да, в том числе...
Как сложно нам, юристам, продвигаться. в социальных сетях.
Это на самом деле проблема. То есть, если вы посмотрите, да, по юристам, у нас же мало блогеров и юристов, у которых большое количество подписчиков.
Да, мало.
Я их практически всех знаю, и многие из них, если мы возьмем там Юлю Дубинину или Викторию Шергину, у них количество подписчиков 800 тысяч уже около 3 лет, наверное, это количество. Ну и как-то дальше не растет, потому что, ну, сложные экспертные блоги, да, то есть они маломасштабируемы, так скажем. И если первоначально я тоже очень переживала, что у меня блог не растет, то есть я все никак не могу до 100 тысяч добрать, ну, сейчас как-то уже успокоилась.
Юля, а ТикТок, получается же, начали там, да, вести блог? Почему? Почему туда? Потому что сейчас вот я, ну, обитаешь там в разных профессиональных сообществах юристов, все рассматривают, а надо ли идти в ТикТок юристу, и что ему там делать? Ну, как вообще эта площадка? Оправдывает себя или вообще стоит на это время тратить, как считаете?
Знаете, я, и разговаривая с пиарщиками, знаю, что да, то есть юристу можно там развиваться на самом деле. Для себя я попробовала, но времени не хватает. Здесь нужно концентрироваться на одной какой-то социальной сети, и поэтому сразу в несколько идти это проблематично. Ну и кроме того, там еще пока непонятно в ТикТоке до сих пор, какие у них алгоритмы выдачи постов, и заново переживать, ну, новую какую-то базу там делать, ну, сложно. Я решила, что, наверное, все-таки останусь в Инстаграме, он мне более такой родной, я больше в нем знаю, понимаю, и блогеров крупных знаю, то есть юристов многих вообще знаю, Инстаграма, поэтому дружим, знакомы.
Ну и да, конечно, когда у тебя 2 ребенка, работа, да, дом, домашние дела, которые никто не отменяет, еще какие-то проекты пробоны приходится вести, Инстаграм, который уже, блин, как работа реально. Тут еще какие-то, не знаю, мне, например, даже на Facebook не хватает. Я вот делаю публикации в новых выпусках, вот только в Инстаграме их размещаю на подкастерных площадках. Про Facebook я забываю каждый раз.
Я первоначально начала вести сразу одновременно почти во всех социальных сетях. Это и Facebook, и Instagram, и ВКонтакте, и даже Одноклассники. И мало того, что из Одноклассников даже ко мне пришел такой кейс очень интересный, на котором я потом заработала 500 тысяч.
О, ну, классно.
Да, чисто случайно причем. Но вот на все, конечно, сложно. Это была прям вот такая работа для меня. Первый год очень такой тяжелый был по написанию постов. Я садилась все выходные, проводила в написании постов на неделю, загоняла это все в SMM-планер, и да, то есть, чтобы он там потом, в течение недели эти посты везде публиковались. Как-то помощника я себе так и не смогла найти, кто бы мне помогал вести социальные сети именно. Был у меня помощник, у меня, кстати, тоже я одновременно открывала канал для медицинских работников в Инстаграме, он так и есть, доктор-адвокат называется. Первоначально мне помощник помогал туда писать посты. Ну, сразу видно, что это не мой контент, так скажем. Все равно у человека есть, ну, какое-то свое видение. Например, смотрю посты, даже те, которые были написаны вот помощником, они совершенно отличаются от моих постов.
Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь кейс из практики. Вот я прошу рассказать гостя в стиле терапии прав. Это такой кейс «Гордость в карьере». Вашей профессиональной.
На самом деле у меня, наверное, все такие кейсы, они очень интересные, и я каждым из них горжусь, потому что когда ты помогаешь людям, которые уже, да, совсем разуверились в надежде, поэтому много таких кейсов. Это есть у меня парень, которому я пробоно помогала инвалидную коляску добиваться из фонда социального страхования. Мы добились даже 2 коляски.
Да, я помню его, этот кейс, да.
Да, 2 коляски, каждая там свыше 1 000 000 рублей. Причем здесь вот для меня это прям было такое дело чести, потому что первоначально, когда мы начали общаться с фондом социального страхования, я составляла документы инвалиду, и одна из сотрудниц фонда социального страхования сказала, что «Что у вас там за юрист, дурак такой? Ничего вы не получите у нас». Ну и вот в конце концов, когда я добилась, да, что ему выдали эти коляски и закупили ему, то есть для меня прям это так было еще какое-то внутреннее подтверждение того, что я все-таки не глупый юрист, так скажем. Рассказывать, на самом деле, можно много про дела, то есть, которыми я горжусь. Это и там парень, который 4 года до того, как я появилась, так скажем, в их жизни, лежал недееспособный после операции, и мы выиграли процесс. Есть у меня уже такое долгое дело девочка, когда она была еще совсем маленькой, грудной, по вине врачей, она лишилась руки. И вот сейчас у нас дело идет, мы повторное дело заведем. Через 10 лет они ко мне обратились, и мы выиграли процесс. То есть там нашли дефекты оказания медицинской помощи. Родители, по-моему, на эти деньги купили квартиру девочки. 14 лет ей исполнилось. Мы сейчас, вот у нас, я думаю, что в этом месяце закончится суд, подали на взыскание компенсации ей за утрату здоровья, то есть еще дополнительная ежемесячная компенсация, чтобы ей выплачивалась. Много таких дел, которые бы я могла гордиться.
Да, мне кажется, вот мой как бы запрос, да, моя просьба рассказать кейс телетерапии права вот к медицинскому адвокату, это прям относится к ему, как, не знаю, как нельзя лучше. А вот этот вот кейс из одноклассников, просто любопытно, как, что из одноклассников может прилететь, помните?
Ну вот, да, то есть это вот этот и был парень, который 4 года лежал. И, в принципе, первоначально я оказывала услуги пробона, но потом меня вознаградили родители.
Вот это благодарность.
Мы выиграли 5 миллионов и пожизненное потом содержание, то есть около 30 тысяч ему еще ежемесячно оплачивают.
Классно. Вы большая молодец. Я в завершении каждого выпуска прошу гостя рассказать какой-то позитивный случай или курьезный случай, смешной случай в рабочих буднях, в своих рабочих буднях или в взаимоотношениях с доверителями. Были ли такие случаи?
Я почему-то не припомню. Может быть, потому что у меня все-таки работа связанная такая, ну, с не очень позитивными случаями. И вот как-то я не смогла вспомнить прям вот смешной случай в работе, поэтому, наверное, не смогу рассказать. Мне достаточно, что у меня вот есть Флюра Даутовна. Будем считать, что это вот это и есть мои смешные случаи.
Юля, вы же готовитесь, да? У вас образ, у вас макияж, у вас наряды. А это, у нее там целый гардероб, наверное.
Ну, на самом деле, всегда ролики снимаются практически на одном дыхании. Я даже в большинстве случаев без дубля это делаю. Пучок, у меня есть специальные очки вот для Флюры Даутовны. То есть там для нее специальные очки отведены. И все. Нет, там нету специального макияжа. Сейчас у нас, к счастью, наверное, социальные сети дают возможность делать и
маски.
Маски одевать, да. То есть можно быть и красавицей с натянутыми глазами, и старушкой. Поэтому, к счастью, сейчас не надо хотя бы делать вот эти тонны грима накладывать, чтобы сделать из себя старушку. Поэтому...
Блин, а я почему-то думала, что вы реально делаете, ну, как это говорят, ну, грим наносите. Я реально почему-то думала, что это так.
Нет, к счастью, сейчас, да, вот если ты снимаешь видео, можно воспользоваться вот такими чудесами техники. Хотя первоначально, да, я, значит, сначала пыталась, где-то у меня есть такие, ну, я не выкладывала, наверное, эти ролики, где я пыталась сама сделать себе грим старушечки. Не совсем это получалось, все-таки это надо, чтобы профессионалы, наверное, этим занимались.
Да, это точно, я вспоминаю, я в школе в 11 классе ходила в театральный кружок, и мы играли пьесу Екатерины II, называется «О время», и мне досталась роль старухи Ханжахиной. Короче говоря, девочку 16-летнюю загримировал, ну, у режиссера был гример, под старушку, это было так смешно. Это вот я прям, мне впечатления такие были. Я потом от зеркала не отходила.
Ну вот я, кстати, себе цель на этот год поставила, потому что я планирую переезд в Москву, и себе поставила цель, что я хочу пойти в театральный кружок, вот, позаниматься актерским мастерством.
Это круто. Я тогда желаю вам скорейшего переезда. Пусть все, что задумано, исполнится. И тогда вот больше таких творческих образов, театральных постановок, может быть, даже. Приглашайте. На премьеру обязательно приглашайте. На премьеру.
Обязательно.
Мы придем, организуемся. Юля, спасибо огромное за эту встречу. Это было очень интересно. Жалко, конечно, без смешного случая, но это специфика работы. Да, потому что если бы у меня на самом деле спросили какой-то случай рассказать, который смешной, на самом деле их тоже не так и много. В основном это касается, ну, какого-то вот человеческого фактора, взаимоотношений, каких-то недопониманий, курьезных случаев. Так-то тоже специально, наверное, не вспомнила бы.
Все, спасибо большое. Мне было очень приятно с вами тоже поговорить. Надеюсь, мы еще тоже встретимся.